личности в науке. Если в данном случае процесс был достаточно неукоснительным, все равно досадно, что заслуги Василия Петрова приходилось спустя столетия восстанавливать, доказывать, защищать. Он при жизни имел полное право войти в число общепризнанных создателей электрофизики. В 50-х-70-х годах прошлого века работы, да и само имя Петрова были уже прочно забыты. Новые поколения русских электротехников ничего не знали о нем. Казалось, судьба его стала достоянием историков. Когда-нибудь они докопаются и будут приводить в примечаниях, а вот, мол, в России этими же опытами еще раньше занимался некий В. Петров. Казалось, все сделанное сгинуло бесследно, пропало впустую. Но вот одна за другой вспыхивают в России лампы накаливания, новых, невиданных миру конструкций. Дуговые лампы Шпаковского, Чиколева, электрическая свеча Яблочкова. Свет тлеющего разряда, свет раскаленного проводника, свет электрической дуги. Все три возможных способа электрического освещения, полученные в начале века Петровым, вдруг спустя 50-70 лет начинают воплощаться именно русскими электротехниками. Они оказываются одними из первых. В России, где и газового освещения, давно освоенного Европой, не успели как следует ввести, в России, на удивление миру, загораются электрические фонари в Казани, в Москве, в Петербурге. Конечно, с точки зрения строгого историка, Петров тут был ни при чем. Никакой связи тут не может быть, скорее не должно быть, но, может, мы просто не в силах ее проследить. Глава 11. Два крайних, противостоящих типа ученых издавна привлекали внимание писателей. Джордано Бруно и Галилей. Первый, как выражение непримиримости, нравственной стойкости, героизма. Второй, как ученый, который ради возможности продолжать свое дело, ради своей науки готов пойти на любые компромиссы. Определения эти упрощенные, схематичные, но в какой-то мере они отражают искомую разность обликов и в то же время два, что ли, типа преданности науке. 8 лет тюрьмы, угроз, уговоров, пыток не могли склонить Джордано Бруно к отказу от своих идей. Непреклонно отстаивал он учение Коперника, свои мысли о бесконечности Вселенной, он не поступился ничем. Его осудили к сожжению, он заявил инквизиторам: «Вы более испытываете страха, произнося мой приговор, чем я его принимая». Верность истине была ему дороже жизни. Это не фанатизм. Отречься значило для Бруно предать науку. Взойдя на костер, он защищал свободу мысли. Вряд ли он мог надеяться что-то изменить своей гибелью. Инквизиция была слишком могущественна. Народ на площади Кампо де Фьори безучастно взирал на смерть никому неведомого еретика. Бруно не мог поступить иначе. Так он понимал долг ученого. Он не мог сказать, что Земля — центр Вселенной, если это было неправильно и не соответствовало его взглядам. Личная мораль была неотделима для него от его научных убеждений. Через 33 года после гибели Бруно, честно исчерпав все способы открытой и тайной борьбы, Галилей перед лицом инквизиции торжественно отрекается от учения Коперника, объявляя движение Земли ненавистным заблуждением и ересью. Загнанный в тупик, он всячески выкручивается, лицемерит, изворачивается, признает все, что от него требуют. Двуличный, покорный, хитроумный. То извиваясь, то припадая к земле, он движется к своей цели. А цель его — тоже борьба за учение Коперника, за возможность работать, продолжать исследования. Опять же, во имя науки, во имя истины он жертвует своей честью, своим именем. Он согласен перетерпеть позор инквизиционного процесса, потому что ему важнее любых унижений возможность продолжать свой труд. Он отрекается на словах, но никогда на деле. Он отделяет себя от науки, которую создает. Метод его борьбы кажется более доступным, даже более действенным.